Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Давайте послушаем человека, который живет в Германии, послушаем православного священника. Итак, моя беседа с отцом Анатолием Каледой, настоятелем храма святаго благоверного князя Александра Невского в Потсдаме.
Неужели не может народ во главе с тем, кто стоит во главе этого народа, осознать и понять? И определиться, кто же я? Или потомок примата, или образ и подобие Божие. Другого, третьего нету. Как и воспитание, есть или теистическое, или атеистическое. Признающее Бога или отвергающее Его. Вот третьего нет, как нету третьего полюса. Есть север, юг, все. Полюса нет на востоке и западе. Это все так очевидно, как великий псалмопевец произнес: «Чудно дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». А мы строим эколайзеры, ворохаем туда много денег, ищем какую-то первочастицу, ну и что? Сталкиваем эти элементарные частицы, ну и что? Пугаем народ какими-то дырами черными, какое-то потеплением вечным. Вроде бы что-то человек может изменить. Уже пытались реки менять, чего только не пытались. И где бы человек ни приложил сейчас руку свою, катастрофа. И кричим: экология. Беда. Надо вначале определить себя. Кто я? Не может, как один мудрый человек сказал, женщина быть чуть-чуть беременной. Надо сказать: или я тот, или я тот. Но если ты сказал, что я образ и подобие и верующий, ну, так это ж не надо быть бесенком, сатаненком. Они тоже верят в Бога, но кем остаются? А вот когда ты сказал, человек, что ты образ подобия Бога, ты веришь, ты должен своей жизни не просто семейной, личной, а ты живешь отдельно от социума, а если еще ты руководитель, ты должен стараться, чтобы этот весь социум именно развивался по твоей деятельности, живя по вере. А если президент говорит, что я верующий, а в то же время говорит, мы в светском государстве, в безбожном, так парадокс получается. Я верующий управляю безбожниками. Ну скажите, в исламское государство там ясно. Но не будем мы придумывать какие-то закордонные эти выражения, которые к русскому языку абсолютно не подходят. Русский язык велик, и мы можем всегда выражаться на своем христианском языке, божественном, Кирилла и Мефодия, святых учителей. Поэтому что у нас получается? То, что нас учили, вот наше поколение. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить по сей день. Докажите мне обратное. А Бог? А Бога нет. Вот по сей день это учат. Пусть храмы строят, пусть что угодно делают, пусть под открытым небом тысячи молящихся собирают, Ну и что? Пусть тысячи людей участвуют в каких-то мероприятиях церковных. Ну и что? Нет. Дело в том, что все получается наоборот. Если мы церковь, то мы должны заниматься спасением человека. И я, как священник, сам стараюсь и должен в этом помогать тем, кто является моей паствой, прихожанами. Если это управитель государства, и он сказал, я верующий, он всю свою государственную политику должен строить на фундаменте веры своей, а не какой-то закордонной идеологии, типа экономика, типа толерантность, типа что-то непонятное. Вот не будет этого. Надо определиться. Да, кто-то верит в дьявола. Пожалуйста, мы не против, пускай он верит. Но в государственном масштабе должно быть определено. Как было в России? Раньше в России как было? Разве не было тогда мусульман? Разве не было тогда иудеев? Не было кого-то? Господи Боже мой! И буддизмы, и индуизмы всех мастей. Правда, тогда не называл никогда государ российский. Ни до Петра Первого, ни после Петра традиционной религии. Не было этого понятия. Нет, надо изобрести велосипед с квадратными колесами. Не понимаю. Поэтому, если вот это не будет в России сделано, то есть что? Когда будет ясно, что в России от малых лет начинают формировать мировоззрение, то есть воспитание начнется. Не будет этого, все наши труды тщетны. Как и апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, вера твоя напрасна. Это вот кратенько я так немножко порассуждал, да еще могу добавить, мир перевернулся, женщины перестали быть женщинами, выполнять свое предназначение, Богом установленное. Видите, им захотелось в космос летать. Вместо того, чтобы родить, воспитывать. А потом кричим безработица. Представьте, если бы это все было по-божьему. Хотя бы на 70%. Никакой безработицы не было бы в мире. Но в нашем государстве тем более. Ведь мне тяжело говорить. Но вот в исламе очень хорошо там проглядывается то, что в православии должно быть примером для всех. А у нас вот это, не люблю это слово либеральность, но вот наше духовное несовершенствование, наша невоспитанность, что значит невоспитанный? Человек, у которого не сформировано мировоззрение. Кто он? Сам в мире, и что мир для него. Вот он и бросается из одной крайности в другую. А то и доходит, как в русском языке говорят, до ручки. То начинал травку курить, то уже на иглу сел. А то и вообще. Thank you.
меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот я не имею в виду сами богослужения, а вот жизнь прихода православного за границей, вот как здесь в Потсдаме, она есть какие-то принципиальные отличия по пастве, ну вот по традиции храмовой, от той, которая в России есть? Или в принципе здесь родина, по сути дела, в Потсдаме? Здесь люди, приходя в Потсдам, на родине находятся. Потому что здесь, ну, понятно почему.
Если говорить о жизни каждой общины, в частности в Германии, это вопрос очень сложный и неоднозначный. Нету ответа такого, что вот, традиции сохраняются, это соблюдается. Дело в том, что я так примерно скажу, когда я приехал в Германию, было 15 приходов, сейчас на порядок больше, после канонического объединения с зарубежной церковью. Кто пополнил? Те, кто вернулся из бывшего Советского Союза на этническую родину. Это смешанные семьи. Да еще с разных концов Советского Союза. Кто с Киргизстана, кто с Узбекистана, кто с Казахстана, кто с севера, кто с юга. Откуда только не приехал. О каких можно традициях говорить в приходе? Все, извините, разношерстные. Ну никак. В одного дома так было, если кто-то ходил, молился, в другого так. Но есть одно доброе, чем может священник, воспользовавшись, объединить и сделать общину действительно духовной семьей. Это то, что если священник будет знать, для чего Господь создал церковь. Для чего Господь пришел в этот мир. И если именно на этом будет фундаменте свою пастырскую деятельность строить священник, все будет благополучно. А это выражается одним словом – спасение. Нет, не социальные, нет, Боже мой, вы что? К сожалению, что пытаются многие в церкви заменить спасение социальным спасением или спасением от социальных каких-то проблем. Это беда. Тогда никакого порядка не будет. Социальными вопросами должно заниматься государство. И здесь вот в Германии, слава Богу, этим государство занимается. Занимается вплотную. Да, если в общине с духовно-нравственным обстоит все благополучно, можно что-то и государству помочь. Но не ставить это во главу угла. Это так. Потом для такого, ну, большего уже контакта с теми, кто стоит за оградой церкви. В надежде, что он, может, придет. Вот всего лишь навсего. Здесь вот это легче как-то осуществлять. А если я вот посмотрю на устройство церквей, меня всегда мучает вопрос. Государство и церковь. Я совершенно по-другому понимаю устройство церкви и государства. Если у нас в церкви создано очень много отделов по взаимодействию с государственными структурами, даже со своими прихожанами, ну, с общественностью, в которой мои прихожане вызывают у меня вопросы. Я понимаю так. Если государство имеет руководителей, и эти руководители себя, пусть даже на словах, ассоциируют с православием, а если по крещению еще и таковыми являются, тогда должно быть так. Вот министерство, например, образования, министерство здравоохранения, министерство обороны, министерство внутренних дел и тому подобное. Надо так с руководителями государства вести работу, чтобы не церковь создавала какие-то органы взаимодействия с ними, а чтобы в государстве были эти институты, эти отделы по взаимодействию с церковью. А мы, конечно, как церковь, дадим вам и капелланов, и священников, и в тюрьмы, и в школы. Хоть только просите. Просите, и дастся вам. Вот в чем вопрос. И эта церковь даст. На мой взгляд, все наоборот. Вот и мучимся все мы вместе. Вот и кипим в этом бурном житейском котле. Так, к чему приведет это дальше, трудно сказать. Но я как педагог, как физик, как богослов, как академик, действительно член академии, я имею свою точку зрения, которую высказал. Как пастор я подчиняюсь тем законам, которые существуют. Но если мое мнение вы спросили, я его изложил. И чтобы не священник занимался какими-то вопросами, и мы лезли туда, в государство, что является поводом обвинить сращивание церкви с государством. А вот когда государство будет, а вот чтобы там это было, и будет организовывать эти отделы по взаимодействию с церковью, ну, с православной, ну, пусть даже с инославными, там, где есть, например, азиатские республики, да, и так далее, с другими конфессиями, но это должно от государства идти. А церковь должна заниматься чем? Спасением. Не будет этого, ничего не будет.
Мальчик, я еще что хотел спросить. Скажите, пожалуйста, вот мне просто любопытно ваше видение современной Европы, современной Германии. Ну, на вид, там, конечно, все блестяще, не будем описывать бытовые подробности. Всем понятно, что они здесь более совершенны, чем, скажем, в России, в каких-то моментах значительно более. Хотя Россия сделала очень большой скачок в последнее время к цивилизации быта своего, но мы этого касаться не будем. Меня, конечно, больше интересует, да я думаю, и слушателей наших больше интересуют вопросы глубокие, внутренние. Что сейчас из себя представляет, вот по вашему мнению, современная Германия, ее какой образ жизни, как состояние душ людей, как с точки зрения веры, то есть насколько она здесь вообще воспринята и насколько, я не имею в виду только православную, а вообще насколько люди, так сказать, обращаются к храму, обращаются к своей собственной душе. То есть что из себя представляет вот современная Германия в этом смысле, ее состояние? Я имею в виду фундамент жизни, а не внешнюю надстройку. Не этажи дома, а фундамент дома.
Хороший вопрос. И на этот вопрос есть, я бы сказал, неплохой ответ. Я вообще Германию считаю родоначальницей, ну не в полном смысле слова, материализма и из него родившегося законного ребенка, который называют атеизмом. Вот в чем вопрос. Ведь Мартин Лютер, он для меня является родоначальником материализма. Когда грех человеку не вменяется в грех, когда ты веруешь и крестится, и тебе прощены все грехи бывшие, настоящие и которые у тебя будут, куда энергию приложить? Ну, естественно, только на материальные. Это и потом и пошли уже Канты, Гегели, Фейербахи, Адам Смиты, Оуэны, и потом Энгельсы, Марксы и Ленины. Ленин уже печать поставил. Все. Вот развитие Запада. А вот воплотили на Востоке. Пробовали. В Франции не прижилось. Быстро там все это распалось. Воплотили на Востоке, в России, ну, чуть дольше продержалось, и опять пало. И вот когда не знают, чем заменить, ну, то мы знаем, что сейчас в Франции. Вот они знают, чем заменить. И туда-сюда мотались, сейчас вообще там непонятно, то ли женщина, то ли мужчина. Кто там отец и кто там мать. А скоро этого понятия вообще не будет. Как в Швеции. Уже там нету ни его, ни ее. Там есть что-то оно. Поэтому беда. Вот. И в Германии, конечно, все-таки христианство, оно сыграло огромную роль. И действительно, есть много глубоко верующих немцев, католиков, евангеликов, то есть протестантов. Много. Я один пример только приведу. Вот у нас есть здесь одна ортопедическая клиника, Оберлинхаус. Оберлина клиника. Это был выдающийся человек в свое время в Германии, который основал вот при евангелической церкви. Это учреждение медицинское, где оказывали помощь очень больным и инвалидам. И вот церебральным параличом, там синдром Дауна и так далее, вся такие болезни. И много просто таких живут там, даже получают профессию, работают. И вот один мой знакомый протестантский пастор попросил, чтобы я принял вот этих инвалидов на коляске в своем храме, рассказал им о православии. Там в больнице храм есть, все евангелические, богослужения. И вот привозят целый автобус. Ну, на колясках сделали мы так, чтобы поднять всех в храм по ступенькам. Что было дальше? Я не выдержал. Искренне говорю, я ушел в алтар, но не мог удержаться по-человечески от слез. Эти инвалидники, колясочники, как только их всех в храм, а у меня везде по храму именно лампады. Горят лампады. И в лампадах масло. И самое лучшее, другого я не признаю никаких там, все должно быть натурально. И вот эти колясочники к лампадкам поразъезжались по храму и суют туда пальцы и себя мажут. Невозможно выдержать. Читали Священное Писание? Понятно, что читали. Это что мы скажем? У них веры нет. Что они на язычок это масло пробовали? Да, вера есть. И жаждет народ веры. Но рыба гниет с головы. Мы же знаем. Вот и получается так. Так и здесь вот эта голова, она, перестав быть, повторюсь, генератором, стал чьим-то ретранслятором и уводит народ на край пропасти. Не дай Бог, чтобы еще подтолкнули. Тогда уже там перил нет.
А такое возможно?
Ну, вы знаете, я всегда вспоминаю Ниневию, вспоминаю, как Содом и Гоморра. Я думаю, что найдется и в Германии, и в Европе, а тем более в России, то число, которое не доведет до того, чтобы исполнились слова. Когда я приду, найду ли я в ком-нибудь веру? Господь знает, но не предполагает. И примеры этому Ниневия. Вот и будем мы молиться, как пророк Иона и тот народ ниневитян. И все Господь даст. И я думаю, это число у нас и на Востоке, и на Западе оно спасет. Как и батюшка Серафим Саровский произнес: «Стяжи мир душе твоей, и тысячи вокруг спасутся».
Спаси, Господи, батюшка. Хотите ли что-нибудь сказать нашим радиослушателям, какое-либо напутствие, потому что очень важны ваши слова и очень созвучны?
Я всегда говорил и говорю, если человек живет и он говорит о любви, то когда он поймет, что это на самом деле таковым является, и ее будет стараться приобрести, все будет хорошо. Поэтому я слушателям буду говорить: старайтесь приобрести любовь ко всем, и начиная с любви к Богу. И если это будет, тогда всегда будешь и другому делать то, что желаешь сам себе. А любви – это самая основная заповедь Бога. И апостол Павел, как он хорошо говорит о тех, которые все могут, даже чудо творить, а когда нет у них любви, как вон медь звенящая. Поэтому приобретайте любовь. И тогда и батюшки Серафима слова будут они реализованы.
И еще я понимаю, что уже вы устали. Последний вопрос, это я просто хочу из ваших уст услышать. Каков был ваш личный вклад в сохранение, может быть, не совсем то слово, в том, чтобы здесь длились службы все время вашего священства и восстановление храма, тут же наверняка ремонт требовался и так далее. Много ли проблем пришлось решить для того, чтобы сейчас мы могли прийти и молиться в этой церкви?
Проблемы были, проблемы есть и проблемы будут. Их не будет тогда, когда меня не будет. Поэтому я благодарю Бога, что они есть. Значит, мы живем и с Божьей помощью текущие проблемы будем решать, чтобы появлялись новые. И так до окончания своего века.
Спаси Господи, дай Бог научиться такому мировоззрению. Очень бы хотел.
Мы с вами беседовали, и я высказал свою личную точку зрения. Не церкви нашей точку зрения, а личную точку зрения как христианина, пастыря, имеющего на это право.
Спаси Господи.
В передаче принимал участие протоиерей Анатолий Коляда, настоятель храма-памятника в честь святого благоверного князя Александра Невского в Потсдаме, Германия. Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.